«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. Из-за увеличения продолжительности жизни, уменьшения рождаемости и развития медицинских технологий на планете возрастные рамки отодвигают официальную старость все дальше. И вот недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно высказался об идее Всемирной организации здравоохранения увеличить возраст тех, кого относят к молодежи. И экономисты-демографы бьют тревогу, футурологи советуют готовиться осваивать по 5-7% профессий, инвесторы рекомендуют присмотреться к антиэйдж-стартапам, психологи рассказывают, как перестать настраиваться на дожитие и начать жить. Но, может, главное это не пытаться продлить статус молодой, упорно избегая зрелости и определения человека средних лет, а принять свой возраст. Об этом сегодня и поговорим, что нам мешает. Пишите, и возраст ваш напишите. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Кроме того, на нас можно посмотреть, ведь сегодня у нас в гостях очаровательная психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, приветствую.
Привет.
И вот напомню просто, что согласно классификации ВОЗ к молодому поколению относят лица от 18 до 44, а люди среднего возраста это от 45 до 59, а вот в России молодежь это от 14 до 35, а еще недавно, 5 лет назад, это было до 30. Ну, получается, что, в общем, действительно молодость, она так как-то вот растягивается,
да,
что ли.
И дальше еще больше будет.
Да, но вот а помогает это нам? Или это какой-то такой, я бы сказала, вот чисто психологически. Мы не берем меры поддержки, которые там на законодательном уровне могут действовать. Мы говорим о нашем мироощущении, о нашем вот внутреннем состоянии. Или это такой самообман, или самообман во благо?
Мне кажется, что очень многое зависит от психологического возраста самого человека. Почему? Потому что все-таки говорят о биологическом возрасте, и, соответственно, есть определенные такие базовые вещи. Для каждого возраста есть определенные базовые потребности, базовые задачи. И действительно, как бы мы, ну, наверное, бы не старались бы жить вечно, все равно мотивация все равно у каждого возраста, она разная. И когда мы, например, будем опрашивать там молодых людей, то у них там активность и там легкость, веселье будет ключевым. Если мы будем опрашивать людей там после 30, то это чаще всего очень сильная там потребность в достижениях, в социальном успехе. Если мы будем опрашивать тех, кому 50 и так далее, то, скорее всего, это рефлексия, спокойствие, то, что будет у них в большем приоритете и так далее. Но у каждого еще и есть психологический возраст. А психологический возраст, он очень сильно зависит, в том числе, от наших личностных черт. Ну, например, холерик за счет такой бурной эмоциональности может выглядеть как более молодой, нежели тот же флегматик или меланхолик.
Такой расслаблен, спокойный.
Да, да.
Еще немножко кряхтит, когда, например, что-то упало, и он потянулся.
Да, и он может даже так себя чувствовать. Но при этом есть базовые биологические вещи. Как бы мы ни хотели, все равно часы тикают, и мы можем улучшать, мы можем свой биологический возраст стремиться, ну, более молодым удерживать, и это хорошо, потому что биологический возраст более молодой, он позволяет в том числе и нашему телу как бы дольше чувствовать и лучше себя.
Ну и функционировать,
конечно,
быть нашим инструментом.
Конечно. Если мы говорим про то, что нам может помочь тот же самый психологический возраст, чтобы он был более таким молодежным, ну, конечно, это оптимизм. То есть потому как, если мы с вами смотрим на возраст, то молодой человек, он полон интереса, он оптимист, он испытывает оптимизм. И с годами оптимизма становится меньше, и интерес тоже немножко затухает. И то есть человек, у которого снижается интерес, снижается оптимизм, то мы можем говорить, что он и чувствует себя старше, и производит впечатление более взрослого. Поэтому очень многое зависит от сценария жизни человека. Потому что если в жизни человека, например, окружение, которое стремится быть молодым, ну, не до абсурда, конечно, а вот, ну, так скажем, минус 10 вокруг тебя все, у которых интересы на минус 10 лет, то вероятность того, что ты тоже будешь автоматически в резонансе с этими, кто минус 10, и тоже стремится иметь те же самые интересы, те же самые какие-то там увлечения, это тоже будет омолаживать. Если у тебя рядом все плюс 10, которые отлично разбираются во врачебных специальностях, то вероятность того, что ты тоже будешь там, ну, как бы, быстрее взрослеть. Ну, тоже именно, я сейчас говорю про психологический возраст. Если человек сталкивается с тяжелыми жизненными ситуациями, он немедленно взрослеет. И его психологический возраст будет меняться, если он переживает кризисы. И тут как бы жизнь, она диктует свое. Сколько бы мы ни говорили бы, что все от нас зависит, но не все от нас зависит.
Ну, драматургия жизни, которая действительно как арка героя, да, если мы берем да, по режиссуре, да. В эту жизнь тоже есть свой сценарий. Да. Ну, а вообще, многие ведь живут, скажем так, не в своем возрасте, да, и это касается не только тех, кто становится старше. Вот дети, наоборот, им не нравится, что они маленькие, они пытаются повзрослеть, да, и мамины туфли. То есть это в целом вот неприятие, скажем так, своего возраста, да, желание быть в каком-то другом периоде.
Ну, вообще, мы все всегда... Ну, слушай, касается возраста, да, это точно так, потому что вот сейчас, например, я ретроспективно смотрю на свою жизнь, и мне кажется, что когда мне было 23-24, это было какое-то совершенно невозможное время, и это было, наверное, самое лучшее время своей жизни. Но я понимаю точно, что когда мне было 23-24, я четко помню, что я там вспоминала свои 12, предполагала, как будет в 35, и я не могла ассоциированно, полноценно проживать вот эти свои 23-24. Поэтому наша задача, мне кажется, да, вот для зрелого человека, это все-таки понять, что эти банальные слова, что в каждом возрасте есть свое. То есть наша задача – это жить сообразно своему возрасту, стремиться, в моем понимании, это только мое личное мнение, стремиться делать все, чтобы и физически, и психологически, ну, минус 10 лет было с возрастом. Но при этом нам важно закрывать те потребности, которые актуальны для человека этого возраста. Почему? Потому что если мы имеем дело, и проблема не только в том, что мы будем преждевременно психологически старыми и нудными, а очень многие люди отказываются взрослеть, и они пропускают важный период, и те потребности, которые в этом периоде являются актуальными и важными, потому что они себя на этот возраст не чувствуют. Спустя какое-то время они вдруг понимают, ой, что-то не то происходит. И вот я какой-то большой период жизни пропустил, потому что я жил, не приходя в сознание.
Вот я сейчас понимаю, что я бы в 20 в свои, наверное, бы не хотела возвращаться, потому что как раз вот это какой-то гормональный туман, это когда ты не понимаешь, чего ты хочешь, когда кто ты вообще в этой жизни, зачем она тебе дана, какие у тебя приоритеты. Ну, то есть это вот вектора, расходящиеся в разные стороны, а вот как раз уже более поздний период, он позволяет тебе как-то стать более целостным, что ли. Вообще, в принципе, стать собой, наверное, понять, я про что.
Конечно, потому что если мы говорим про нашу человеческую жизнь, то одна из наших задач важных – это постепенно-постепенно прийти к самому себе. И если мы только-только начинаем свой путь, мы пытаемся вообще найти себе хоть какое-то место, и больше всего, наверное, озадачены вопросами, как вообще в этом мире найти себе место и чем я буду заниматься, то с течением времени у нас актуализируются более глубокие потребности. А как я живу? А для чего я живу? А, например, кризис среднего возраста тоже глобальный конфликт. А с тем ли человеком я живу? А так ли я себе представлял или представлял ту жизнь? А вот мои дети там, а что вот здесь? Поэтому вопросов, которые всегда будут актуальны, они будут всегда. И, наверное, в этом и заключается такая, наверное, ловушка, что... Нам очень сложно находиться здесь и сейчас. Нас все время выбивает либо в прошлое, куда мы пытаемся убежать от настоящего, потому что в прошлом вроде бы как есть что оценить.
Ну, какая-то иллюзия, что была надежда.
Ну вот, да. Либо мы куда-то в будущее летим. И вот в этом будущем тоже, когда мы пытаемся в это будущее улететь и там гарантированно себе что-то проконтролировать, тоже получается, что много тревоги. Потому что наша жизнь – это то, что здесь и сейчас. И вот это умение сконцентрироваться, понять, а вообще сколько мне лет, а в каких отношениях я с собственным возрастом? А вообще, в каких отношениях я, собственно, возраст? У меня недавно был такой интересный момент, когда я осознала это. Я пришла в поликлинику, и заходит женщина, и я как одела бахилы и хочу сдать свои вещи. И тут она говорит, что вы тут место занимаете? Чего вы тут приходите? Вы молодые. И мы тут не можем попасть к врачам. Хотя, я не знаю, мне кажется, сейчас очень спокойно можно везде попасть. В 12 минут можно уложить прием человека, можно всех принять. Но и я первое, вот мое, это было так удивительно, первое мое чувство было, это как будто я хотела извиниться перед этой взрослой женщиной за то, что я у нее отнимаю возможность вовремя попасть к врачу. Для меня это было, я же отслеживаю, как психолог отслеживаю свою реакцию. Я вижу, у меня какое-то странное ощущение. И я как будто бы так, знаешь, почувствовала себя виноватой. Как будто бы я такая маленькая девочка, которая, ну, реально, вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы учиться, чем-то не тем занимается и прогуливает. И в этот момент я вдруг понимаю, что, подожди, мне же не 20 лет, и мне даже не 30 лет. И вот это осознание я тогда поняла, что я живу, я двигаюсь, я существую, я взаимодействую, я работаю, я болею, я лечусь. Я все это делаю так, как будто бы мне 27-28 лет, и я все должна сделать между делом, и на этом ни на чем не зафиксироваться. И люди, которые со стороны...
Они это чувствуют.
Они так и считают, что я вообще зря отнимаю время. И тогда я, когда это я поняла, я подошла к ней, достала свой паспорт, показала ей паспорт, сказала, что... Показала ей, что у меня было в прошлом году и какие у меня были. Она сказала, ой, извините, пожалуйста. И вот мы так с ней посмеялись. Я говорю, ну, слушайте, ну, мне приятно, что вы думаете, что я, значит, это, нагружаю медицину.
Это когда на кассе просят показать паспорт, да?
Да, да.
Тоже приятно.
Тоже приятно, да.
Вот... Я тут, готовясь к нашему эфиру, прочитала такую фразу, что возраст – это как лакмусовая бумажка. Если ты начинаешь винить свой возраст, например, в том, что там что-то не получается по работе или в личной жизни, или винить возраст окружающих, что вот они молодые, поэтому занимают... Или наоборот, значит, я недостаточно еще взрослый для этой работы и так далее, то это как бы лакмусовая бумажка, что что-то в твоей жизни до этого, наверное, шло не так. Где-то что-то пошло не так, и получается, что ты не соответствуешь тем ожиданиям общества, которые есть по отношению к этому возрасту, человеку в этом возрасте, либо своим собственным ожиданиям.
Скорее, своим собственным. Скорее, своим собственным, и то, как мы проецируем на других людей свой собственный я-идеал. То есть то, как я себя представлял в этом возрасте, и то, как мне хотелось бы, чтобы у меня было к этому возрасту. Вот буквально тоже недавно мы встречались с другом, 20 лет мы не виделись с ним, он уехал, потом он вернулся, и мы с мужем ходили на эту встречу, были просто в восторге друг от друга, он очень умный, очень толковый, в общем. И тут он такой сидит и говорит, ну, в общем-то, я же неудачник, но он совершенно не неудачник, у него все круто. Но когда он говорит, что я неудачник, я так на него посмотрела, говорю, послушай, говорю, но ведь с чем ты сравниваешь? Он такой говорит, ну, я вообще не достиг того, чего хотел. Я говорю, нет, я помню, как мы с тобой сидели там 20 лет назад, и я помню, чего ты хотел достичь, но это были грандиозные планы на такого, знаете, масштабного характера. Но он очень многого достиг. Но при этом он сравнивается не с тем, что, та реальная жизнь, которая его окружает, а своим собственным идеалом 20-летней давности. И он себя обесценивает. Я говорю, ты знаешь, говорю, а я вот очень довольна тем, что я имею, и я точно понимаю, что в какой-то момент жизни, да, мы все сталкиваемся с тем, что мы понимаем, что что-то прожито, что-то достижимо, а что-то недостижимо. И вот тут, мне кажется, зрелый человек, он должен очень спокойно принять тот факт, что не все в жизни достижимо, что не весь мир крутится исключительно вокруг нас, что любой процесс – это все равно динамика, и человек сам по себе – это процесс. Для того, чтобы в этом убедиться, надо просто открыть свою фотографию сейчас и посмотреть, что было 10 лет назад, фотографии 20. И мы видим, что мы все процесс. И как бы мы с вами ни хотели, мы этот процесс остановить не сможем. И если мы хотим полноценно пройти свой путь, то мы должны с любовью отнестись, в том числе и к старости. Не стигматизировать возраст, а наоборот, с большой любовью и с большой благодарностью согласиться на то, что мы когда-нибудь будем старыми. Потому что вот в моей практике клиентской очень многие женщины бешено боятся возрастных изменений.
Ну, просто общество менее толерантно, скажем так, к возрастным изменениям женщин, вообще к возрасту женщин, к мужчинам еще получше. У нас, в принципе, вот я так смотрю, есть, скажем, проблема вот с этим примером, образом для подражания, да, у нас, вот смотришь по артистке, да, это так девочка-девочка, короткая юбочка, что-то такое прям, и голосок, даже вот она уже взрослая, серьезная актриса, а голос у нее будет, ну, такой вот... Легкий, веселый, тоненький, потому что это сразу минус сколько-то лет.
Да.
И нет такого примера, скажем, промежуточного. Вот она девочка, 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 а потом она рассказывает, что у нее два внука. Ну, то есть, а нет этого, скажем, образа, да, простроенного женщины.
Ты знаешь, ну, наверное, да, наверное, на экране нет. Вот если говорить про социальные сети, там есть такие женщины, на них смотришь, и как бы приятно. Это такие женщины, которые, которых можно сейчас выдать замуж, а у них уже внуки там по 10 лет.
Знаешь, это... Нет, тех тоже можно
выдать. Дизайнер, знаешь, вот мне она очень нравится, Эмма Салимова. Она, знаешь, такая красивая женщина, и когда она выставляет своих детей и внуков, это очень умилительно, потому что, ну, она очень красивая женщина. И мне кажется, что...
Вот таких примеров хочется больше.
Больше, да, да. Но у нас вообще, мне кажется, очень жесткие требования к женщинам. И давай так, по-честному, не только к возрасту, но и к внешности, и к фигуре, и к характеру, и к тому, как она должна успевать, и к ее материнской роли. Поэтому требования к женщинам сильно больше, чем к мужчинам.
Да. Ну, то есть, если она хорошо выглядит, да, и следит за собой, все будут говорить, что она не принимает свой возраст, поэтому она, значит, молодится, да. Если она не следит за собой, то есть вот даже вот эта ловушка вот элементарная, да, как казалось бы,
касательно внешнего вида. Это вот буквально недавно тоже девушка, ну, девушка, женщина выставила, ей, наверное, я думаю, ей 45, женщина, и у нее трое детей. Она очень красивая девушка, у нее трое детей. Красивая женщина, у нее трое детей. Все трое детей красивые. Она сама красивая. У нее очень красивые ноги, и она выставляет, значит, в мини-юбке красивая такой. Она сама стилист, поэтому она красиво выглядит и модно одевается. И тут там понеслось, куда ты выставила старые коленки. Прости меня, там... Вот хоть убей, я не знаю, как там можно разглядеть коленки, тем более старые они или не старые, кроме формы там нет ничего, все красиво. И я просто так посмотрела на все это, я думаю, вот хочется зайти посмотреть на то, какие коленки у тех, кто это пишет. Ну, естественно, это не мужчины пишут, естественно, сидят там кто-то, у кого там, ну, куча недовольства, куча напряжения, куча раздражения, сам он свои коленки...
А это безопасный способ, да? Вот свое напряжение выплеснуть.
Конечно, эвакуировать свою агрессию в виде хейтинга в социальных сетях, самое оно. И получается, что вот они накидали там столько про то, что зачем в таком возрасте, зачем... И я про себя думаю, ну если бы они бы выглядели бы так же, ну неужели, неужели они бы не оделись бы так? Вот я смотрю на нее, да, но она действительно классно, красиво выглядит. И такие примеры, они вдохновляют и других женщин. Я всегда говорю, вот для меня, у меня мама, она всегда очень молодо выглядела, и всегда она вот стремилась молодо выглядеть. И она для меня пример. И,
это труд.
Это огромный труд. Это всегда следить за своей едой, потому что больше всего человека старит вес. Хоть убейся, это регулярно следить за своим лицом. Но не только это. Больше всего человека старит, его мышление. Я как психолог могу сказать, что если мы хотим быть молодыми и красивыми, надо очень хорошо думать над тем, какие эмоции мы испытываем и какие мысли у нас в голове.
Ну, в целом это же все отражается, да, мы же... Профессиональных артистов не так много, да, среди нас, а талантливых действительно артистов не так много и среди профессиональных артистов. Поэтому если ты в целом, ну, весь на негативе, то ты это будешь транслировать, это будет отражаться на выражении лица и на мимике в том числе. Да.
Ну, и ты сейчас ответила, ты прям вот все сказала, вот дальше ничего не надо. В возрасте ты не можешь скрыть свою суть. Молодость делает привлекательным все. То есть и надменность,
ой,
и эгоизм.
Прям цитата.
И, ну, я люблю, у меня потом после... Ты знаешь, как нас в новостях процитировали, а потом это три раза кто-то... В общем, мы начали с одного, а в третьем издании была уже такая интерпретация, просто огонь.
Да, да, любят наши эфиры.
Помнишь этот эфир?
Да,
да. Когда нам сказали, что Анетта Орлова посоветовала мужчин искать в поликлиниках, там только самые богатые и здоровые.
Это же проверенный способ.
Это просто огонь был тогда.
Проверенный способ. Действительно, люди очень любят поговорить о том, что болит. И действительно, когда они уязвимы, это проще.
Не, ну мы-то с тобой говорили подходит. Совсем про другое. Да. Мы говорили про госпиталь Бурденко, где нужно проявить заботу, а там совсем другая история. Так вот, и тут тоже что-нибудь сейчас возьмут, но действительно, когда мы говорим о том, что лицо человека в возрасте, оно полностью отражает все то, что скрывала молодость. И то, что в молодости было надменное лицо, и нам казалось, что это великолепие, это красота, дистанция, и это королева, в возрасте это выглядит как грымза. Если в молодости человек ко всем придирался и пытался быть свысока, то в возрасте он будет выглядеть как вечно недовольный, насупившийся, еще какой-нибудь. Поэтому я, когда смотрю на человека в возрасте, я понимаю, что его лицо не обманывает. Можно быть взрослым человеком и быть невероятно красивым. Меня поражают эти люди благостные в возрасте, у которых ничего не сделано, им не надо разглаживать ничего, но при этом ты на них смотришь, ты видишь, что это люди, которые в душе у них светло. Вот мышление, доброта, она все-таки нас очень сильно омолаживает. Позитивное мышление и доброта. Еще ты знаешь, я поняла, что омолаживает сказать. Пусть меня простят, это могут взять на цитату. Наивность делает человека молодым, а интеллект и критичность часто взрослит.
Не так страшно потерять умение удивлять, страшно потерять умение удивляться.
Это 100%. Потому что ради умения, ради способности удивляться и восхищаться, вот ради того, чтобы в женщине это увидеть, мужчины готовы на все. А женщина, которая все проанализирует и свысока своего возраста все предположит и все знает на будущее, это не очень нравится.
Ну, это как раз та самая история, почему некоторые мужчины действительно в возрасте заводят себе более молодых, скажем, да, партнерш, и даже женятся, и даже как-то в серьезные отношения вступают, потому что хочется удивлять. И хочется, чтобы она удивилась, чтобы был вот этот свежий взгляд, а не...
Но молодость всегда привлекательна. И что бы мы ни говорили, тем более, если мы говорим о человеке, который в более старшем возрасте, ему, конечно, очень хочется энергии, очень хочется вот этого молодого задора. И я думаю, что не только мужчины. Тенденция такова, что сейчас и очень много женщин, они как бы с удовольствием смотрят на мужчин помладше. И я всегда это говорю, это тоже у меня... Я всегда говорю эту фразу, я не побоюсь ее повторить еще раз, пусть меня простят мужчины, просто вот смотри, буквально 2 дня назад мы сидели с дочерью в кафе, и там рядом сидели 2 мужчин. Это были мужчины среднестаршего возраста, то есть им было одному 40, а другому 50. Почему я знаю возраст? Потому что это очень малюсенькое кафе, в котором мы буквально локтями толкались, и при этом они очень громко демонстрировали обесценивание женщин. И вот они сидели друг напротив друга, и каждый другому говорил о том, как он убегает, как только женщина хочет совместного проживания, как он не готов ни с кем жить, потому что нужно подвозить до метро, про то, что преданная жена – это самое страшное, что может произойти, потому что ее нельзя бросить.
А я читала этот
пост. Ты видел этот пост? Да, он просто собрал мега много откликов. И когда я вот на них смотрела, на этих двух ребят, вот на них смотрела, я понимала, что у них уже такой длительный пройденный путь и так много разочарования, что им уже действительно для того, чтобы хоть как-то подпитывать огонь своего желания, нужны очень молодые женщины. И тогда получается, что для... И поэтому я всегда говорю женщинам, которым уже 40 лет, вы понимаете? Они говорят, вот я хочу мужчину, чтобы постарше, 45 лет, 50, вот с ним выстроить. Я говорю, девочки, вы на вот этих 45-50-летних потратите сил гораздо больше, чем на 35-летнего, если вы выглядите на 40, ну, если вам 40. Почему? Потому что чем более молодой мужчина, тем больше у него мужской энергии, тем больше у него вот этой вот, знаешь, такой природной энергии. И... тем менее он избирателен, ему вот понравилась женщина, он не будет ни к чему придираться, ему вот понравилось, у него... а чем меньше собственной энергии, тем больше пытаются как бы сократить свои расходы эмоциональные и физические. Поэтому чем старше мужчина, тем более молодая женщина нужна для того, чтобы как-то этот дисбаланс. Другой разговор, что потом этому всему нужно соответствовать.
И вообще
это нелегко, когда большая разница в возрасте.
И если вдруг вы обнаруживаете, что у вас слишком большая разница в возрасте, возможно, это индикатор как раз, что вы не принимаете свой возраст.
Но это как трудно, это нужно каким-то образом компенсировать. Почему? Потому что, ну, таких тоже много историй, когда мужчина взрослый, женщина сильно младше, и обратных сейчас стало много. Но тогда нам нужно тоже понимать, что 20 лет возраста надо чем-то компенсировать.
Сразу после новостей обсудим.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы говорим о принятии своего возраста. Пишите нам смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что наш эфир можно еще и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте, и в Телеграме. Там тоже удобно писать комментарии. Ну и, конечно, на нас можно просто посмотреть. Сегодня у нас в гостях очаровательная психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, еще раз приветствую. Мы обещали перед перерывом вот как раз рассказать, чем компенсировать, скажем, большую разницу в возрасте в случае, если партнеры разновозрастные.
Мне кажется, что самое главное – это понять потребности одного и второго возраста, и здесь нужно прийти к какому-то серединному балансу. То есть не один партнер, да, должен полностью подстроиться под возраст другого. То есть, ну, человек, которому 30 лет, ему будет сложно сразу начать жить жизнью 50-летнего человека. Все равно это разные потребности. И наоборот. Поэтому здесь как будто бы нужно поискать ту активность, которая была бы приемлемой для одного и для второго. Почему? Потому что если, например, тот, кто... очень часто история, когда сильно младше партнер, нужно под него подстроиться и быть таким же молодым. И вот это превращается в некую такую бешеную гонку, когда человек не вылезает из спортклуба, не вылезает там, нутрициологи и все остальное. И
получается... Или из видеоигр, чтобы совместно.
А, ну да, вот это тоже интересный кейс. И получается, что вся жизнь становится такая, знаешь, на разрыв аорты. Вот важно все-таки понимать, что когда мы входим в отношения, и разница в возрасте, это все-таки осознанный такой момент, когда у каждого из партнеров должна быть возможность реализовывать потребности собственного возраста.
А иначе получается, иначе... что ты не принимаешь свой возраст, ты пытаешься, скажем так, более молодой партнер – это попытка как раз не принять свой возраст, а присоединиться...
Ну, в этом нет ничего плохого, если здесь есть любовь, если есть взаимное притяжение, если есть взаимная гармония. Что здесь плохого, если человек, например, имеет возможность прожить еще раз это с более молодым партнером? В этом вроде бы, как если он там никого там не предает и никого не бросает, но условно, в этом нет ничего страшного. Вопрос в том, что в этих отношениях должно быть комфортно, и все-таки тот, кто старше, должен понимать, что пройдет какое-то время, и потребности будут меняться. И есть определенные как бы потребности, которые ты должен предполагать, что закрыть не сможешь, если очень большая разница в возрасте. Поэтому все-таки все, что до 10 лет, это комфортнее, потому что как бы это очень нивелируется. Опять же, мы сегодня с вами говорим о том, что настолько меняются параметры возраста, и настолько вперед шагнула медицина, настолько вперед шагнула вообще вся система профилактики, что человек сегодня, если он ведет здоровый образ жизни, если он не страдает вредными привычками, если он оптимистично мыслит, если он готов развиваться и напрягает свой мозг, да, учится постоянно, он очень долго может выглядеть и чувствовать себя молодым. Да,
наша коллега Евгения Волгина, она написала там в своем посте, что Достоевскому, вот на этом всем фоне, Достоевскому должно быть чуть неудобно за фразу «Ушла Дуняша со своей старухой матерью 42 лет».
Ну вот да, да.
То есть вот то, что эти рамки молодости официально расплываются, все-таки, наверное, это заставляет нас, опять же, жить в соответствии с требованиями к молодежи, быть активными, быть красивыми и так далее. Потому что когда, да. когда общество называет старухой матерью женщину 42 лет, вот здесь, наверное, ну как ты уже вот что только не делай. Но вот это клеймо...
А с одной стороны клеймо, с другой стороны к ней никаких уже требований. То есть, понимаешь, вот тут вопрос.
Она может делать, что хочет.
Она уже может делать, она просто свободна от всего, понимаешь? То есть от всех ожиданий, от всех проекций, которые... А сегодняшняя женщина и в 60 лет должна выглядеть так, чтобы на нее ну, было приятно смотреть, потому что и занимают должности, и проводят шикарные, серьезные проекты, руководят предприятиями. Поэтому я хочу сказать, что это большой труд входить в конкуренцию с природой. То есть природа что заложила? Природа заложила, что человек оправдан до того момента, пока он нужен своему потомству. Пока он в возрасте, да, детородном, пока он рожает, потом воспитывает. И получается, что в общем-то, если мы начнем идти по биологии, то мужчины вообще очень рано перестают быть как будто бы там нужными. Вот он оставил потомство и все. Женщины, но мы же больше, чем млекопитающие, поэтому мы хотим природу обойти. И у нас, на самом деле, это очень неплохо получается. Поэтому на сегодняшний момент мне кажется, что культ возраста достаточно вредный культ. А вот культ здоровья очень полезный культ, потому что он все равно будет упираться в возраст, этот культ, но он как бы не заставляет человека быть молодым, но культ здоровья подразумевает, что ты можешь брать ответственность за свое здоровье, не только нагружать, грубо говоря, медицину тогда, когда уже все плохо, а ты сам берешь ответственность на себя и разделяешь с медициной ответственность, и тогда ты дольше молодой.
Вот международные компании алкогольные там сейчас бьют тревогу, потому что современная молодежь и вот это поколение Z, оно меньше употребляет алкогольные напитки и употребляет даже не сильно, не, значит, чаще делает выбор в пользу слабоалкогольных напитков, но, чем крепких. Ну и вообще, в принципе, отказывается от алкоголя гораздо чаще, потому что у них появляются, ну, во-первых, появляются другие более притягательные вещи, например, VR-игры и прочее-прочее, то есть другие зависимости. Там еще надо сравнивать.
Да, они дофамин в другом месте просто получают дешевый дофамин. Да, они очень любят все, что связано с игрой.
Да, ну и в то же время все-таки пропаганда в средствах массовой информации, пропаганда ЗОЖ и такого, скажем, образа жизни, который предполагает, что ты дольше будешь здоров и ты дольше будешь активен, это все-таки работает. Ну, то есть одна из гипотез, что это тоже играет роль.
Мне кажется, это очень влияет, и это очень здорово, потому что очень много молодых людей, которые вообще очень быстро развиваются, они много учатся. И как раз вот и они гораздо более осознаннее. И вот эта осознанность, они способны моделировать, они способны анализировать, и они с такой заботой относятся к себе.
Нам бы поучиться.
А у нас такого не было опыта, потому что наша главная ключевая задача была это...
Достигаторство.
Да, подстроиться под других и как-то выжить и чего-то добиться. А они уже избирательны. И вот пока они учатся этой избирательности с детства, потому что их родители это мы... В процессе вот этого осваивания собственной избирательности они в том числе начинают понимать, что у меня достаточно хорошая жизнь, чтобы нужно было убегать в тот же самый алкоголь. У меня достаточно много альтернативных вариантов, нежели искать способы только вот такие. Поэтому мне кажется, что это здорово, что дети живут лучше, чем родители. Мне кажется, в этом жизнь. А родители теперь имеют возможность дольше жить, если они правильным образом за собой следят, чтобы быть дольше с детьми.
Ну, 70 новые 50, 40 новые 20, и вот это вот все. Но в целом это такая интересная концепция. 60 новые 30 и так далее, и так далее.
Но это вот уже вранье. 60 новые 30 – это прям вранье.
Но, с другой стороны, я вот подготовилась.
Грубое, да.
Я подготовилась. Значит, Оскар 23-го года. Вот Мишель Йо, она, конечно, ей было 60 на тот момент, когда она получала Оскар. Она, конечно, роскошно выглядела и наверное, продолжает иметь в виду, что это вот такой пример, который действительно никогда не скажешь, что, ну, скажем так, вот то, что ей есть вот стереотип.
А Николь Кидман захейтили.
Роскошно, мне кажется.
Да, ее захитили за то, что она обнажилась. То есть зачем старуха обнажается? Это в том же, это из той же оперы, как
по
коленке.
А вот, кстати, про эйджизм. Вот, кстати, тема эйджизма, когда у нас дискриминация по возрасту. Либо ты слишком молодой, что ты, девочка, можешь знать в свои годы, либо наоборот, да, что ты уже можешь в наших вот современных технологиях, 50 лет динозавр и так далее. Ну, то есть что с этим делать? Вот как вообще противостоять эйджизму, когда общество не принимает? Ты, может быть, принимаешь свой возраст, а общество лепит клеймо, что ты не подходишь.
Мне кажется, что с любым эйджизмом трудно бороться. Почему? Потому что это такой критерий, который никак мы не можем изменить. Соответственно, и по нему очень легко людей классифицировать. Потому что когда мы встречаем нового человека, первое, на что мы, как мы его классифицируем, да, это мужчина или женщина по половому признаку, а второй признак, по которому мы классифицируем, это все-таки возраст. И уже потом все остальное.
Ну, потому что это очень укладывается в стереотипы.
Это очень простые, грубые биологические стереотипы, потому что мы смотрим на человека и от этого понимаем, какая проекция на него пойдет. Возраст родителя, возраст моего ребенка, возраст сексуального партнера. Поэтому, хотим мы или не хотим, возраст это очень ключевая характеристика. И поэтому у нас и к возрасту очень много стереотипов, и всегда будет война этих возрастов, потому что это разные поколения. А сейчас поколения меняются очень быстро. Поэтому подтянуть там себе все места гораздо проще, чем мыслить так же, как мыслят те, кто идут за тобой. Почему? Потому что сегодня у молодых людей очень быстрое, очень скоростное мышление, они очень быстро обучаемы. Наверное, самый главный принцип, да, с которым очень сложно бороться, это с возрастом. Вот мы приходим в этот мир, мы как бы смотрим на весь мир как с интересом, на такие широкие горизонты, а потом, особенно у ригидных людей, таких вот с торпидной такой психикой, они потихоньку, значит, они приходят к какой-то своей точке зрения, и потом держатся за эту точку зрения намертво.
Шоры вот, такие.
Да, вот эта точка зрения, которая у нас сформировалась, если мы точно готовы стоять до последнего и настаивать на своей точке зрения, это как раз про то, что мы уже не молоды.
Так мы не гибкие, да?
Ну, мы уже не гибкие, у нас уже столько всего мы быстро отрицаем, мы настолько сфокусированы на чем-то, к чему мы привыкли, и это, наверное, самое главное, потому что вот эта адаптивность, быстрая перестройка, быстрое научение, это все про молодость. И теперь, а сегодня получается, почему люди хотят брать на работу более молодых? Потому что, когда более молодой человек, там есть две вещи, с которыми там большая разница. Молодой человек, во-первых, он достаточно спокойно готов учиться, и для него, когда ему говорят, что делать, это не является нарушением его личных границ. Он не чувствует, что его обесценивают, не чувствует, что его экспертизу не уважают и так далее. Весь этот послужной список. Потому что он пришел, он как бы еще готов вбирать что-то.
Зеленый.
Он зеленый, он готов вбирать. А второй, наверное, важный момент, что молодой человек, он согласен на руководителя перенести проекции родительских фигур. Он согласен подчиняться, потому что он еще в том возрасте, когда он привык подчиняться, ну, в той или иной степени, да, потому что он привык видеть в старшем какого-то авторитета. Но проходит буквально, там, человек 25 лет, ты с ним работаешь, проходит 5-7 лет, и мы имеем уже человека, у которого совершенно другие потребности. Он уже очень сильно вырос, и он за это время совершенно по-другому хочет все. И у него возникают совсем другие проекции. Поэтому молодой человек, он всегда вот какая-то перспектива работы с молодыми будет. Точно так же, как человек более старшего возраста, у него есть свои колоссальные плюсы. Это тот же самый опыт. Если человек взрослый, готов быстро учиться, то он становится уникальным, потому что его экспертиза накладывается на его способность обучаться. И я думаю, что вот это lifelong learning – это то, что нас всех ждет. И в будущем, да, кто-то, я не помню кто, но...
5-7 профессий, да.
И более того, будет такой цифровой кошелек, куда, если ты хорошо учишься, у тебя хорошие результаты, ты социально, ну, пользу приносишь обществу, у тебя будет там цифровой капитал, который ты сможешь использовать для того, чтобы учиться. То есть не так, как сейчас мы должны все время вкладывать свое обучение, ну, есть государственное, но остальное ты вкладываешь. Вот будет у тех людей, которые приносят пользу обществу, у них будет такой объем социального кошелька, которым они смогут использовать для того, чтобы постоянно учиться.
Ну, это, опять же, то, что помогает когнитивным способностям.
Да, не быть молодым.
Не закисать. Потому что, вот, опять же, неприятие своего возраста, оно может быть связано с тем, что тело уже функционирует не так, сил уже не хватает, и когнитивные способности снижаются.
Если у человека нет здоровья, о каком принятии возраста может идти речь? Потому что он постоянно утыкается, бьется об боль, об недомогание и об слабость. И, конечно же, любая болезнь, это резкое повышение психологического возраста. Точно так же, человеку может быть 30 лет, и он может быть старым именно психологически, но не потому, что он хуже других, а потому, что он в 30 лет столкнулся с такими проблемами, которые не свойственны этому возрасту. Он переживает то, что другой человек переживал бы в 60 лет. И следующий момент, который безумно старит человека, это любые тяжелые проблемы и кризисы. Если у человека огромное количество проблем, в том числе и финансовых, вот он взял на себя обязательства, которые он должен тянуть, и он должен вытянуть, ну, например, мог бы взять ипотеку 50 метров, а взял там 100, и вот он это все тянет на себе, как он будет себя чувствовать? Будет ли у него та легкость того голоска, который у той актрисы, которая, ну, не будет, потому что вот этот груз, который он несет на себе, он тоже будет отражаться. Поэтому, конечно же, мы всегда говорим, что любые негативные эмоции, любые, такие как особенно печаль, любое страдание, физическое или психологическое, оно старит человека. Радость, интерес молодят человека. Почему я всегда говорю, что используйте медитации, потому что когда мы учимся медитировать, например, перед сном ты лег, и ты представляешь что-то, что было очень приятно, и погружаешься в это, ты в сон уходишь по-другому. Любые медитации, когда ты переживаешь положительный опыт, они тебя в том числе омолаживают и оздоравливают.
Да, на ровном месте не взрослеют.
Нет, на ровном месте нет.
Это не биологическая история.
Резкий переход, вот когда ты увидел человека, он был молодым, а потом он не молодой. Что-то должно было быть, что такой сильный всплеск, да, что и защитные функции организма, все меняется. Человек, любые переживания, они отражаются на лице человека.
А вот если все-таки, ну, вот мы сейчас говорим про условно здоровых людей, угу. Да, вот растягивается, расплывается эти границы молодости, тоже есть ведь определенные установки, которые сопровождают тот или иной возраст. Можем ли мы говорить, что инфантилизация, она тоже будет расплываться? Такое несерьезное поведение, нежелание брать ответственность и так далее. Но я же молодой. Вот мне же сказали, что я там...
Мне кажется, нет. Мне кажется, что они как раз понимают, насколько много разных перспектив, и они начинают больше думать о том, как качественно жить, чтобы мне так кажется. Не знаю, инфантилизация ведь зависит не от того, какие возрастные... То, что сейчас продолженное детство, это точно.
Инфантилизм такой, да?
Да, сейчас это так. продолженное детство, потому что мы как бы дольше учимся, дольше мы взрослеем, дольше. Но при этом ключевые наши цели и задачи, мы принимаем решения все тогда, когда мы очень молодые, порой не можем рационально даже их принять. Но мне кажется, что очень сильное будет расщепление между теми молодыми, которые будут, наоборот, очень рациональны, и теми, кто будет в большей степени думать больше об удовольствиях и комфорте и не будут сильно стремиться к большим достижениям. Вот будет очень сильная разница между этими двумя категориями.
Ну, это будет зависеть, наверное, от страны проживания, от региона, от условий. От
очень многих факторов. Интересно то, что нынешние молодые, они, вот, например, нам, когда нам было там 20, нам какие-то грандиозные вещи нужны были для того, чтобы мы там почувствовали там какое-то удовольствие. Ну, не знаю, грандиозный в моем случае, это модные туфли, тогда была такая фирма Вичини, это было просто огонь, если у тебя такая обувь. Но современные ребята, они умеют радоваться малому. И вот удивительно, но вот эти маленькие удовольствия сейчас у очень многих молодых этот принцип присутствует. То есть если у нас был принцип, мы должны были чем-то владеть или овладеть, купить, и тогда мы чувствовали, что мы вот достигнуть, то у очень многих молодых сейчас они пробуют жизнь и получают удовольствие здесь сейчас и радуются. Маленькие радости, и мне кажется, этот тренд будет сохраняться. Они радуются вкусному кофе, они радуются
сырной
там маленькому...
пенкой.
А? Пенкой, да. Они радуются там какому-то походу куда-то вот недалеко, где-нибудь там посидеть. То есть они умеют радоваться малому, и их радость не зависит от их достижений. В то время как я помню, как для нас это было важно, прям мы должны были что-то грандиозное совершить, чтобы хоть чуть-чуть себя похвалить.
А что касается все-таки вот этого вопроса, тоже вот некий индикатор. А сколько вам лет? И там начинаются вот эти танцы с бубнами, где «А сколько вы мне дадите?» «А я выгляжу гораздо моложе своих лет». И вот это вот все. Это причем и мужчины, и женщины. Вот если этот вопрос режет, можно ли сказать, что это непринятие своего возраста, и надо тут подумать об этом?
Мне кажется, что стоит задуматься. Ну, во-первых, такой вопрос задавать некорректно, совершенно точно. Он не принят, этот вопрос. Почему? Потому что действительно у людей разное отношение к собственному возрасту, и для кого-то это может быть достаточно, ну, некомфортным вопросом. Считается, что... Ой, по-моему, Оскар Уайльд сказал, да? Никогда не доверяйте женщине, которая не скрывает свой возраст. Она может сказать что угодно и кому угодно.
Какая прелесть.
Поэтому я думаю, что вопрос этот, да, он может для кого-то оказаться очень таким интрузивным, агрессивным. А если тебе задают вопрос про возраст, и ты не хочешь на него отвечать, то имеет смысл задуматься о том, что ты из-за чего-то расстраиваешься. Не обязательно это ты не принимаешь свой возраст. А может быть, ты сейчас находишься в тот моменте, когда у тебя очень много каких-то переживаний, связанных с возрастом.
Что ты что-то не успел. Опять же, ожидания собственные и ожидания общества.
И даже не общество, а вот, ну, не знаю, там, женщина в менопаузу. Вот она понимает, что какая-то часть жизни ее завершается, и плевать ей на то, что там думает социум, у нее есть собственное переживание и собственное горевание, потому что что-то уходит. И... она в этот период, пока она в этом периоде, да, для нее это сложно. Она понимает, в каком она возрасте, но ей это сложно. Или, например, девушка, которая, там, не знаю, там, очень хочет выйти замуж, а не получается.
Ей спрашивают про возраст.
Да, то есть она не возраста, да, своего стесняется, а вопрос этот направляет ее в ту точку, где у нее боль. И она как бы не понимает. Вот у меня недавно девушка прошла, у которой сильнейшее головокружение. И она как бы не понимает, чем они связаны. И потом мы поняли, что связано с моментом, когда у нее возникает косвенная мысль про то, что она проводит время не с тем человеком, а ей на самом деле нужно сейчас уже рожать детей. И вот как только эта мысль пролетает где-то, она ее немедленно вытесняет. А человек очень хороший, с ним интересно, и от него не хочется уходить. Но он не предлагает стабильности. И вот такое расщепление. И вот у нее стали головокружения. То есть это про то, когда ее бессознательное понимает, что надо что-то другое делать, а при этом она не делает. Поэтому каждый вопрос про возраст, она вообще не стесняет своего возраста. Но каждый вопрос про возраст для нее, он ее направляет в другую проблему.
Ну, то есть это вот та самая лакмусовая бумажка.
Конечно, конечно.
Что-то где-то.
Это первый вариант, что-то где-то не пол... Второй вариант – это установка человека. Например, если девушка воспитывалась... Ой, у меня был руководитель, которого я очень любила, уважала. Он очень... Ну, часто я уже понимаю с высоты своих и лет, и прожитых, и опыта, и экспертности с точки зрения психологии. Тогда ничего этого не понимала. Мне было 27. И вот он сидел и говорил. Сидят, значит, женщины. Наш весь коллектив, у нас 90% женщины. И он сидит и говорит, ну, я вообще не понимаю. Женщина старше 35 лет – это не женщина. Следующая сидит, проходит там. Ну, я вообще не понимаю. Женщина ниже ростом 1,75 м, но это не женщина. При этом он сидит в тусовке, где все женщины...
Сейчас бы его отменили просто.
Да, все женщины разных возрастов, разных ростов. И вот он сидит, этот вот карабас-барабас, и вот это все это... Я тогда так переживала. Ну, по возрасту я проходила, а по росту нет. Мне так было обидно, что он вот так вот обесценивает вот все. Он был очень такой, ну, умный человек, и все. Ну, апогей был не в этом. Больше на свете он боялся свою жену.
Которой было больше...
Которой было больше лет, чем ему, и она была ростом меньше меня на 2 сантиметра. То есть у нее был рост 1,58 м. Вот это был просто кейс, кейс, понимаешь? На словах о Леве Толстом, а что там на деле, это уже вопрос.
Ну, то есть вот когда человек унижал, транслирует свой какой-то страх или нелюбовь к определенному человеку, транслирует на тех, кто как-то похож. У нас было же про публичные выступления, что кому-то вы просто не понравитесь, потому что вы похожи на бывшую жену.
И он боится, и он сидел, этих 10 теток, которые сидят на него, работают, получают зарплату, стараются, и они должны все это огребать, потому что он, бедненький, боится вот так вот и шелковый там со своей женой.
Ну, сейчас бы сказали, что он очень токсичный, сейчас бы его заканцелили.
Ну, хороший, он просто это такой, скажем, из всего хорошего, это парочку таких
просто
было
косяков.
Просто
у него психолога хорошего
не было. Да, не было, нет, и там психологом не обошлось бы.
Но если мы все-таки, опять же, про физическое принятие себя и тела, у нас буквально там остаются полторы минуты, что с этим делать? Вот понятно, что ты, наверное, бережнее начинаешь, ты осознанно, ты бережнее начинаешь относиться к себе, ты понимаешь, откуда все эти там морщинки, складочки и так далее, потому что это рожденные дети, это пережитые определенные моменты.
Я скажу так, что самое главное это понять, что эта жизнь, она все равно очень ограничена по времени. И вот нам дано это тело, это дом для нашей души. Вот вам выдали хорошую машину, и вы на ней едете. Но не надо ее убивать. Если вам дали машину, на которой вы можете грузоподъемность перевести там 300 килограмм, не надо в нее загружать 3000. Если вам дали газельку, не надо на нее загружать столько, как будто это КамАЗ. Вот мне кажется, что если вам дали вот эту машинку, вам другую не дадут. Вы, конечно, можете взять бейсбольную биту и бить по ней, пока она не сломается, но вы не пересядете в другую. Поэтому с огромной любовью отнестись к тому, что у нас есть, потому что наше тело – это дом для нашей души в любом возрасте. В любом возрасте оно очень нуждается в том, чтобы его обняли, чтобы его пожалели, чтобы о нем позаботились. Иногда даже обнимашки сам себя обнял, вот так просто обнимаешь сам себя за плечи, чуть-чуть покачался и чувствуешь, как хорошо становится.
Ой, сразу теплее стало. Спасибо большое. У нас в гостях была психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Всегда рады. Спасибо. Говорили сегодня о принятии собственного возраста. Но опять же, все упирается в самооценку. Анетта, конечно, первоклассный специалист по самооценке. Это отдельная тема, обязательно ее разберем. Спасибо большое. Личные обстоятельства. Вероника Романова. До встречи через неделю.